Итак, сегодня мы будем изучать следующую мишну третьей главы. И эта мишна – это высказывание Раби Халафты из Кфар-Хананья, который был учеником Раби Мира. О чем же говорит это высказывание? До того, как мы начнем изучать его слова, он говорит об особенной связи людей, которые учат Тору. Когда собираются 10 людей и учат Тору, сказано, что на них покоится божественное присутствие – шхина. На иврите шахен – это сосед. Шхина – это соседка. То есть Творец находится рядом с ним. И дальше говорится о пятерых, которые составляют связку агуда. 5 пальцев – это кулак, связка. Дальше говорится о 3. Это говорится о 3 судьях. Даже если 2 сидят и изучают Тору, то есть особенное присутствие Творца и даже на одном. Но на самом деле это разные качества присутствия Творца. И один из комментаторов, он приводит пример с царем, у которого в столице есть его дворец. Он постоянно находится в дворце. Есть какое-то место, куда он приезжает, чтобы навестить каких-то своих сановников, проверить и так далее. Есть место, куда он только проездом появляется. Это то, что заключено в глубокой связи, которые связывают людей, которые занимаются Торой. Все, может быть, слышали слово «хавер», «друг». Но немногие знают, что слово «хавер» происходит от слова «хаврута». То есть «хавер» – это тот, во-первых, в Талмуде так называется еврейский мудрец. Это уже в современном иврите получило другое значение. «Хавер мифлага» – «товарищ». Член партии. Вы понимаете? Хавер – корень слова хибур – связь. Сказано, что еврейские мудрецы, они соединяют небо с землей. Так вот, хавер, хаврута – тот, вместе с кем учат Тору. И сказано в Талмуде, когда они учат, они как будто враги, они воюют друг с другом. Когда они завершают изучение, нет более близких людей, близких друзей, потому что они занимаются выяснением истины, выяснением того, как Тора реализуется в мире, раскрытием Торы в мире. А сейчас, после этого небольшого предисловия, давайте начнем читать нашу мишну. Раби Халафта из Кфар-Хананья омер. Раби Халафта из Кфар-Хананья говорил: «Асарашу Йошвим Веуским Бетура Шхинаш Руя Бейних». 10 человек, которые сидят и занимаются Торой, Шхина находится на них. То есть находится между ними, буквально перевод. Шинеймар, и так сказано в 82-м псалме царя Давида. «Элоким Ницав Бейдат Кель». Творец находится в общине, Кель – это имя Творца, в общине Творца. То есть он там находится. А откуда мы знаем, что община – это именно 10? Так объясняет трактат Вавилонского Талмуда Санедрин. Приводится строчка «Адматай ле эда ара азот». То, что написано в книге Бамидбар. «До каких пор община злая эта?» Что же это такое? Какая община? О чем говорится? Это говорится о разведчиках. Как вы знаете, было послано 12 разведчиков, и 10 из них говорили дурное о земле Израиля, и только Калев бен Ефуне и Иошуа бен Нун говорили про то, что даже если бы эта земля находилась на небе, мы должны были бы сделать лестницы и подняться туда, потому что Творец завещал нам. Для нас он дал подготовил эту землю. Землю, текущую молоком и медом. И это сразу вспоминается какие-то сказки. Помните, молочные реки, кисельные берега? Об этом говорится. Это что, сказка? И объясняет Талмуд очень простую вещь. Что это значит? Земля, текущая молоком и медом. И говорится, что финиковые пальмы, финики, настолько будут насыщены соком, что этот сок будет вытекать из фиников, разрываться будут финики, и он будет течь, потому что и у нас есть финиковый мед. А козы, которые будут приходить и лизать этот мед, у них будут так набухать козы, сосцы, что молоко при том, когда они будут идти, будут вытекать из этих сосцов. Вот что значит земля, текущая молоком и медом. Так вот, о чем говорится. Когда 10 евреев собираются для того, чтобы учить Тору, Творец находится среди них. И уточняет один из комментаторов, как сказано, «Элоким ницав», Творец находится, а потом сказано «Бейдат кель», община всесильного. Вы понимаете? То есть он уже находится, он предваряет тех 10 человек, которые собираются, чтобы учить Тору. Но в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, в трактате Брахот, 6 лист, написано, что Творец приходит, когда собираются 10 евреев, чтобы вместе молиться. И всякая вещь, которая связана со святостью, она начинается, когда есть 10 евреев. Можно делать Хазарат Ашац, повторение молитвы, говорится Кадыш, говорится Борху, говорится Кдуша, только когда есть 10 евреев. Ну, какая разница, 9, 8, 10? Это община, это минимум, это связь. Потому что, на самом деле, мы учили арабские цифры, мы даже не знали, от 1 до 10. Но посмотрите, как мы пишем число 10, 1 и 0. То есть 10 – это возвращение к одному, к единому. До 9 – это множественность. А 10 – это единое целое, община, эда. И это именно 10 взрослых мужчин и именно евреев. Это называется место присутствия шхины. Это говорится про молитву. И мы видим, видите, параллель между тем, что сказано в Талмуде, что 10, которые собираются, чтобы молиться, среди них находится шхина, и 10, которые вместе учат Тору. Посмотрим дальше. А откуда мы знаем, что даже их, если их пятеро? В уминаин афилохамиша шенеймар, и так написано у пророка Амоса. В агудато аль эрец и сада. И агуда – это связь, связка, да, союз. Например, эгет – это вот связка. Вы знаете, что мы берем 4 вида растений и связываем 3 из них, и берем их в правую руку, а в левую берем и трог. 4. Агуда – это 3. Но здесь сказано про 5. Значит, откуда мы знаем, что даже 5, как сказано, и вот это агудато аль эрец и сада. То есть, связь, союз свой он основал на земле. И что это такое? Почему 5? И тогда мы обращаем внимание. Вы видите, 5 пальцев. Это агуда, это связь. Посмотрим дальше. Но и о троих сказано, среди судей судит он. Так сказано у пророка Малахи. Среди судей, судей, еврейских судей, судит он. Но какое отношение имеет изучение Торы к судьям, к суду? Но мы забываем, что это еврейский суд. А по еврейскому суду судится законами Торы. И тогда трое, которые разбирают какое-то дело между двумя евреями, обратите внимание, двое, ответчик и тот, с кого взыскивают, и трое судей, минимум трое должно быть судей, чтобы судить законы об имуществе. Дейней маманот. Почему? Может быть, достаточно было бы двух или одного, но мы говорим, действительно, если это особенный еврейский мудрец, он может судить и один. Но если их два, это приводится выражение, откуда мы учим, что освящение месяца должно происходить перед еврейским судом. То есть, одна первая заповедь, которую получил еврейский народ еще в Египте. «Аходеш азэ лахэм рош ходашим». Месяц – это для вас начало месяца. Первый он для вас у месяцев года. И говорит Творец, когда ты увидишь вот в таком виде луну, освящай. И говорится «Моше и Аарон». Значит, как минимум должно быть два судьи. Но объясняет Талмуд, трактат Вавилонского Талмуда Санедрин, что не может быть суд уравновешен. Два судьи. Один говорит «обвинить», другой говорит «оправдать». Никакого решения не будет. Поэтому должен быть третий. Это то, что говорит Талмуд. «Эн бейдин шакуль» – уравновешенный. Поэтому всегда нечетное число судей. Например, Санедрин Ктана – это 23 еврейских мудреца. И они уже судят о жизни и смерти. Наконец-то Санедрин Гдола – 71 еврейский мудрец. Откуда учится? Это тоже строчка из Торы. «Сфули шевим иш, соберите мне 70 мудрецов, 70 старейшин, это те, которые были в Египте надсмотрщиками, и получали удары за то, что они защищали евреев». Вот они могут быть судьями еврейского народа. «И Моше аль-Габеем», «И Моше над ними». Итак, 71. Потому что не может быть суд уравновешен. Хорошо. Значит, мы видим, что даже если три еврея собираются, чтобы судить по еврейскому закону, это выяснение закона Торы. Теперь дальше продолжает Раби Халафта. А откуда мы знаем, что если их даже двое, и это то, что сказано у пророка Малахи, «Аз нидберу ир эяшем иш эль реэгу». «Ваикшев Ашем Ваишма». И тогда говорили между собой трепещущие перед Творцом, и слушал Творец, и внимал им. Значит, мы видим, что даже если двое занимаются изучением Торы, благодаря тому, что они выясняют, углубляются, один спорит с другим, приводит свои возражения, на эти возражения надо привести свои доказательства. Так они выясняют истину. Но последнее, это верно также и об одном человеке, который учит Тору. И это сказано впрямую в Торе, в второй книге Торы, Шмот, имена. «Бекольм амаком ашер аскира чми авоэлейха уверахтиха». И в любом месте, где будет упоминаться мое имя, пока, скажем так, переведем, я приду к тебе и благословлю тебя. Значит, мы понимаем, что есть разница присутствия. Либо Творец предваряет 10, и он находится среди них, и это шхина, и все то, что связано с святостью, это именно 10. 5 – это связка, это союз. Трое – это тоже, но даже двое и даже один. Но есть разные как бы моменты участия Творца и присутствия. Чем больше евреев, тем открытий проявления Творца и связь Творца с ними. И поэтому... Мой учитель Рав Ицхак Зильбер как-то, может быть, я уже упоминал в своих передачах это, что как-то, когда первые годы, когда я начал делать передачи на Коль Исраэль по недельной главе Торы, он мне вдруг как-то сказал: «Патлас, ты знаешь, что ты делаешь, когда ты делаешь вот эту маленькую передачу на 25 минут, но если тебя слушает 10 человек? Или 100, или тысяч. А я слышал, что там, в Израиле, тебя слушают даже несколько тысяч, а может быть, даже десятков. Ну, возьмем среднее, тысяча. Тысячи человек. Тогда эти 25 минут надо умножить на 2, на что? На 1000. Тогда это 25 тысяч. 24 часа. Значит, это что? Предположим, в среднем это 1000 дней. Ты понимаешь? Как будто 3000 дней, 365 дней – это год. Как будто 3 года подряд ты учишь Тору. Вы понимаете, что это такое? То есть, чем больше количество участников урока, тем больше плата у каждого, который участвует в этом уроке. И тогда, если каждое слово Торы – это одна мицва, умноженное на количество участников на 1000, это каждое слово Торы – 1000 мицвот. Так вы понимаете, самый выгодный бизнес – это преподавать Тору. Причем, вот как сейчас мы делаем в интернете, многие люди собираются, слушают урок. Тогда каждый из нас выигрывает умноженное число людей, участников урока. И, конечно, это та вещь, которая не сравнится ни с чем. Ведь если мы говорим, что даже одно слово Торы – это мицва, и сказано нашими мудрецами, что весь этот мир со всем золотом, серебром, евро, долларами, шекелями и даже рублями не может заплатить ни за одну мицву. За одну мицву все серебро, золото, все богатство мира невозможно отплатить. Почему? Потому что мицва, она и в другой валюте. Что это значит? Это то, что связывает человека с источником его жизни, с самим Творцом. Так как же можно в нашем материальном мире заплатить за то, что имеет отношение к духовному миру? А говорят наши мудрецы, в духовном мире нет даже на, я приведу выражение на иврите, гаргиршель хардаль, даже на горчичное зернышко материальности. И тогда что же это такое? Весь материальный мир не может отплатить за одну мицву. С другой стороны, говорят наши мудрецы, плата за мицву – мицва. Что это значит? Кто-то когда-то видел, как бабушки вяжут свитера. Одна петелька, к ней присоединяется другая. И так вот вяжется. Человек, который сделал одну мицву, ему предлагается возможность сделать другую. И тогда оказывается, что весь наш мир – это возможность построить прочную связь человека, который живет в материальном мире, который весь материален, даже делает, казалось бы, материальные вещи. Ну что это такое? 4 вида растений, трясет во все 6 сторон. Или надевает какие-то кожаные коробочки на голову и на руку. Или, я не знаю, что ест кусок мацы, да? Ну, что такое? Кушает человек, делает материальное. А через это он связывается с корнем своей души, которая находится в духовном мире. А ради чего он пришел сюда? Чтобы выполнить свою часть работы в исправлении всего мира. Ведь через это он становится компаньоном самого Творца этого мира. И у каждого человека своя часть. Ведь для этого он спустился в мир. Так вы понимаете, какое богатство может человек заработать за полчаса своей жизни? А если я скажу своему другу, своему соседу, своему отцу, скажу, знаете что, я вам покажу что-то интересное. Посидите со мной полчаса. Так вы понимаете, что? А может быть, это поможет человеку сделать следующий шаг. И так мы слышали не один, и не два, и не 10. Приходили на какие-то уроки. И мне рассказывал один человек, я ездил из Иерусалима в Тель-Авив, на Сева Нишма организацию, в центре Иерусалима, недалеко от Габимы. И давал уроки на русском языке. И приезжали какие-то алимы из разных городов, даже из Нейбрака. И прошло несколько лет, я уже перестал давать там уроки, начал ездить в Москву. И вдруг я встретил одного из участников этого урока в кипе. Он сказал: вы знаете, первые полгода я приезжал на урок, вы что-то такое говорили. Я ничего не понимал. Но почему-то после, через какое-то время, вдруг я понял, что я хочу надевать тфилин, я хочу соблюдать субботу. Понимаете, это тот, кто скажет, что он понимает, как действует мицва. Есть у нас книги, которые объясняют смысл мицвот. Но после всех объяснений мы исполняем заповеди, потому что это повеление того, кто сотворил мир и сотворил нас. И дал нам возможность, находясь в материальном мире, связаться с корнем, откуда мы все пришли. Ведь вы знаете, что даже у каждой травинки, сказали наши мудрецы, есть ангел, который ударяет по ней и говорит: расти. Что это значит? И здесь мы подходим к очень важному вопросу. Что первично? Мир или Тора? И тогда объясняют наши мудрецы, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И есть одно из объяснений. Первое слово Торы – «берешит». «Би-решит» – «мною было сотворено начало». То есть Творец смотрел в Тору и творил мир, значит, Тора первична. И тогда, когда мы, находясь в материальном мире, в сотворенном мире, связываемся с Торой, которой творился мир, мы связываемся с корнем мира. И тогда через это мы выполняем то главное, ради чего сотворен мир. Ведь первая буква Торы, Бет, говорит о двух началах. Первое начало – это Тора. Второе начало – это еврейский народ. Когда соединяются эти два начала, еврейский народ с Торой, мир исполняет свое назначение. И это очень важная вещь. Ведь сама земля, арец, корень слова рац, рацион, желание. Если у человека нет желания, он бы оставался в кровати 24 часа каждые сутки. Ну что такое? Ему не нужно выходить из себя. Рацион, желание, это значит, что ему чего-то не хватает, и он куда-то устремлен. Так оказывается, это смысл творения, который называется земля. Арец, рацион, раца. И она устремлена куда-то, куда? Там, шам. Туда она направлена. Куда? К небу. Вы понимаете, к своему источнику. Объясняет Маараль из Праги, что все то, что сотворено в мире, оно по природе хочет вернуться к своему источнику. И поэтому это непреложно, что мы, еврейский народ, которым находимся уже около 2000 лет в изгнании, в чужих местах, несомненно, мы вернемся сюда, на свою землю, чтобы здесь жить по законам, который мы получили с горы Синай. И мы ждем и молимся каждый день, чтобы уже пришел наш царь, который должен нас собрать. Машиах бен Давид. И в его время должен отстроен быть храм. И весь еврейский народ соберется на свою святую землю, чтобы здесь жить по законам, которые мы получили с горы Синай. Так вот, что значит 10, которые собираются и учат Тору. Творец находится с ними, он их ждет. И это все то, что связано с святостью, к душе. 5 – это агуда, это связка. И тогда что сказано? Это союз. Свой основал на земле. А о троих сказано: среди судей судит Творец. и даже о двоих. И тогда говорили между собой, трепещущие перед Творцом. И слушал их Творец, и внимал. И это говорит последний пророк, который был у еврейского народа. Пророк Малахи. Значит, что здесь заключено? Если мы хотим, чтобы Творец находился среди нас, это хаврута, это связь, это хибур, это соединение двух евреев, которые сидят и выясняют, в чем заключается желание Творца. Они постигают божественную мудрость, и через это они связываются с своим источником. И даже один, который сидит и занимается Торой, сказано, что Творец говорит, и здесь сказана странная вещь, «Аскирадшми, я вспомню, я упомяну свое имя». Сказано было «Таскирадшми», если бы сказано «Ты вспомнишь мое имя». Здесь говорится, в каждом месте, где я будет, я вспомню свое имя. То есть человек сидит, изучает Тору, а Творец как бы засчитывает ему, как будто он занимается, приближается к Творцу. И я приду и благословлю тебя. Но до этого сказано, это будет записано в памятную книгу. Но когда один только учится, он учится, он исполняет, Творец его благословит. Но когда двое учатся, это записывается. Трое, пятеро, десять. А представьте себе, были периоды в еврейской истории, когда весь еврейский народ занимался изучением Тора. И тогда задается естественный вопрос, а что будет с границами, кто будет охранять, кто будет пахать, кто будет сеять? Вы будете у меня народом священников и народом святым. Это цель мира. Представьте себе, первая скрипка – он сказал, ну что я все время пи-пи-пи-пи, до, ре, ми, фа, соль, а, си и так далее, по которому сверяют и настраивается весь оркестр. Я хочу ударять в барабан. Это такое наслаждение. Раз, бум, раз, бум. Вы понимаете, еврейский народ – это первая скрипка. И по нему настраивается весь мир. Когда мы трепещем перед Творцом, когда мы занимаемся словами Торы, другие народы тоже трепещут. И хотят услышать слово Творца. Когда царь Шломо управлял еврейским народом, все народы мира считали за высокую честь прийти в Иерушалаим и услышать мудрость царя Шломо. Чтобы поскорее это было, чтобы пришел наш царь Машиах, и чтобы он нас всех собрал, чтобы был отстроен храм, и чтобы увидели настоящий почет и славу еврейского народа, который отражает славу того, кто их послал в мир. Ну, на этом мы завершаем. Всего вам хорошего.